Доброй ночи всем, кто смотрит. В этом видео я буду говорить о еще одном понятии и вместе с ним положении в общей семантике. И как и в предыдущих видео, я сначала хочу предупредить, что если это первое видео, которое вы смотрите на этом канале, то, скорее всего, вам могут быть не совсем ясны некоторые термины и понятия, поэтому рекомендую сначала ознакомиться с предыдущими видео с префиксом «общая семантика». Также прошу простить за, возможно, некоторые аномалии со звуком, если таковые имеются. У меня сломался микрофон, поэтому пришлось купить новый, и я пока не совсем разобрался, как работает этот новый микрофон. И вкину еще один своего рода дисклеймер, особенно после такого длительного перерыва на канале. Все, о чем я рассказываю в этих видео, и то, как я об этом рассказываю, составляется из материалов по общей семантике, которые мне удалось до сего момента перевести на русский язык, и из того, что я сам смог сформулировать из материалов, с которыми успел познакомиться. Какие-то свои мысли я примешиваю с целью упростить и сделать более удобоваримой ту информацию, которую, я надеюсь, люди будут черпать из оригинальных источников, в частности, из печатных материалов. Не думаю, что имело бы смысл делать видео, чтобы просто всухую пересказывать или зачитывать тексты, переведенные. Плюс такой формат, на мой взгляд, больше походит на живой диалог. Поэтому, если у вас есть вопросы или какой-то свой взгляд или какие-то мысли на обсуждаемую тему, напишите комментарий к видео или можете зайти в группу ВК и написать что-нибудь там. В этот раз я буду говорить о саморефлексивности, и начать, думаю, стоит с самого термина. Если заглянуть в словарь английского языка, то возможные варианты перевода слова «reflect» среди первых, скорее всего, будут включать слова «отражать» или «раздумывать» или «обдумывать». То есть калькой на русский язык саморефлексивность можно перевести как «самоотражение» или «самоотражаемость». Второй вариант перевода «раздумывать» обычно применим в условном контексте, скажем, человека, который сидит где-то в уединении, в спокойной обстановке и проигрывает в голове, например, недавние значимые события в его жизни, без особой целенаправленности, можно сказать, не торопясь, раскладывает мысли по полкам. Также можно провести сравнение с тем, как мы иногда задерживаемся у зеркала и смотрим в него без какого-либо фокуса на что-то конкретное, типа «вот он я, вроде бы я». Теперь, что касается понятия. В одном из первых видео я говорил, что обучение общей семантике предполагает реструктуризацию нервной системы. Возможно, мне уже тогда стоило отметить, что обучение чему угодно реструктуризует, то есть изменяет физиологически нервную систему того, кто обучается, будь то иностранный язык, какое-нибудь ремесло или профессия и так далее. Думаю, что многим известно о нейропластичности, и тема достаточно популярная. А если вам неизвестно, то можете обратиться к главе 5 книги «Вернить себе здравомыслие», в которой авторы рассказывают о том, как нейроны сплетаются синапсами, или же можете заглянуть на Википедию. По собственному опыту, сплетаются синапсы или нет, я могу сказать, что обучение требует практики. Любое изменение привычек требует практики, и если мы говорим о привычках, с которыми мы живем уже давно, в частности, о привычках мышления и оценки, может потребоваться значительное количество практики в аспектах времени, усердий, повторений, периодических регрессий и так далее. Для собственного примера можете попробовать взять что-то нейтральное, что-то безобидное, например, изменить привычки в своем почерке или начать делать что-нибудь левой рукой вместо правой, или наоборот, если вы левша, и понаблюдать. Сколько потребуется времени на то, чтобы такие действия стали происходить естественно и привычно? Из этих примеров, думаю, уже можно себе представить, чего может потребовать что-то более комплексное в своем поведении. В случае общей семантики, которая, грубо говоря, направлена на изменение привычек оценки окружающего мира, мне хочется сказать, что процесс освоения не столько тяжелее, сколько хитрее, потому что для того, чтобы изменить свои привычки или паттерны поведения, сначала нужно обратить на них внимание, то есть тщательно пронаблюдать. Многие наши привычки не всегда бывают осознанными, и во многих случаях мы не обращаем на них внимания до тех пор, пока кто-то не сделает это за нас. Скажем, когда мы часто говорим какое-нибудь слово или машинально делаем что-то руками, человек из нашего окружения может подметить, мол, почему ты так делаешь? И только тогда мы это за собой замечаем. Если же мы говорим о привычках мышления, как мне кажется, ни мы, ни люди из нашего окружения за целенаправленным наблюдением собственного мышления много времени не проводят. Можете попробовать вспомнить последний раз, когда кто-то среди ваших знакомых или друзей спрашивал что-то вроде «Что ты себе представляешь, когда говоришь то-то и то-то?» Или «Какими опытами ты пришел к такому заключению?» Или «Что ты себе говорил, когда принимал вот это решение?» и так далее. Не знаю, как у вас, но в моем окружении это очень редко случается, особенно если брать ситуации непринужденного житейского общения. Теперь, как в этом деле фигурирует общая семантика? Практика общей семантики позволяет нам обходиться без вот этого фактора случайности, если можно так выразиться, случайности обращения внимания на наши паттерны поведения, и дает нам удобный инструментарий для наблюдения и менеджмента этих паттернов. Инструментарий, который состоит из понятий, терминов, приемов, техник и всякого такого. Для простоты и, опять же, удобоваримости давайте определим вот в рамках только этого видео термин мышления как разговор с самим собой. Под разговором с самим собой я не обязательно подразумеваю словесный разговор или какие-то словесные мысли, когда мы именно что-то себе говорим вслух или про себя, а к этому же я отношу образы, отсылки, воспоминания тактильных ощущений и тому подобное. С этим определением вопрос, который, я надеюсь, подводит нас непосредственно к теме этого видео, звучит как «Каким образом мы можем начать мыслить о нашем мышлении?» Или «Какими средствами и методами мы можем начать говорить с самими собой о том, как мы говорим с самими собой?» Наверное, еще корректнее можно было бы задать этот вопрос, воспользовавшись термином из общей семантики. Как научиться абстрагировать более осознанно? Мы уже начали отвечать на этот вопрос тем, что обратили на это свое внимание. Этому вопросу также посвящены видео об абстрагировании и о структурном дифференциале. Посмотрите их, если еще не смотрели. А сейчас нас конкретно интересует мышление о мышлении, саморефлексивность. Третье положение общей семантики гласит «карта саморефлексивна». То есть мы можем составить карту карты, мы можем составить карту того, как мы составляем карту. Как вариант, можно сказать, что карта карты карту отражает, и важно заметить, что отражает не полностью, исходя из второго положения. Для того, чтобы начать саморефлексивно оценивать собственное мышление, нам нужно выйти на порядок выше, на порядок мышления о мышлении. То есть, покуда мы абстрагируем, покуда мы мыслим, делаем заключения, принимаем решения, совершаем поступки и так далее, не осознавая своего абстрагирования, мы не можем нормально разобраться, как мы пришли к той ситуации, в которой пребываем. Ситуация эта сложилась не только из отдельно взятых обстоятельств, но и из нашей ее оценки. Можно сказать, что наша оценка служит одним из обстоятельств или одной из переменных, которые влияют на ход ситуации. Теперь важный момент. Как это применять на практике? Прежде всего, саморефлексивность присутствует в нашем абстрагировании независимо от того, осознаем мы ее или нет. Она так или иначе происходит, например, когда мы испытываем стресс из-за того, что испытываем стресс, или когда чувствуем подавленность от того, что подавлены. В таких случаях мы это расцениваем как проблему, которая имеет потенциал свернуться в такую кошмарную спираль проблем, в которой каждый виток представляет очередной порядок. Мы можем по меньшей мере уменьшить значительность последствий такой саморефлексии, просто ее осознав. Можно сказать, поймать себя на том, что мы реагируем на собственную реакцию и испытываем от этого кумулятивный эффект, накопительный эффект. То есть испытываем двойной стресс и чувствуем двойную подавленность и так далее. Стоит нам себя на этом поймать и начать за собой наблюдать, мы можем задержать эту реакцию, то есть вовремя и заблаговременно распознать проблему и спросить себя, оно мне надо? К этому моменту проблема, как правило, перестает существовать, и мы можем начать иметь дело с проблемой более низкого порядка, применяя уже другие техники и методы общей семантики. И, как я говорил в одном из предыдущих видео, если проблема возникла вследствие отождествления с фикцией, с выдумкой, скорее всего, она перестанет существовать на всех порядках. И решать в итоге становится нечего, и становится легче. Еще одна техника применения, скажем, более целенаправленного на решение задач, предполагает использование многопорядковых терминов из нашей формулировки проблемы или задачи, которая перед нами стоит. Например, если в вашей формулировке указана только одна причина какому-либо событию или поступку, вы можете начать с поиска причины причины. Это позволит расширить границы вашей оценки, увидеть новые переменные, собрать больше данных, которые, в свою очередь, позволяют сделать более четкие прогнозы. Если в ходе работы над какой-либо задачей ваши наблюдения не выявляют достаточного количества данных, возможно, стоит понаблюдать за тем, как вы наблюдаете и при каких условиях. Если после этапов пересмотра вы не замечаете особой разницы, вы можете пересмотреть то, как вы осуществляете пересмотр, и внести изменения в этот процесс. Если формулировка вашей проблемы не позволяет перейти к наблюдениям на уровень объекта, то не исключено, что вы имеете дело с проблемой с проблемой. Это тоже можно считать случаем, когда, будучи в должной мере осознанной, проблема с проблемой или проблема 2 с проблемой 1, или же проблема второго порядка с проблемой первого порядка просто прекращают существовать. В последнюю очередь хочу добавить, что с целью не перегружать видео и в битый раз не повторяться, я не буду здесь говорить о техниках и приемах, которые сопутствуют практике саморефлексивности. О первых двух положениях, не зная которых, у вас, скорее всего, не получится пользоваться саморефлексивностью эффективно, вы можете узнать подробнее из предыдущих видео. Из видео об отождествлении, об экстенсиональных приемах и так далее. Все это стоит тщательно, многократно отпрактиковать, чтобы не застрять из-за непонимания того, что вы с чем отождествили или что упустили и так далее. Что касается научного или философского толкования саморефлексивности, думаю, что это не ко мне. В научных дисциплинах я не силен настолько, чтобы с их точек зрения о чем-то компетентно говорить, а философские рассуждения, как мне кажется, по крайней мере в моем случае, слишком на многое претендуют и слишком плохо информируют. В чем, собственно, я вижу цель этих видео. Если у кого-то есть полезная информация с той или другой точки зрения, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Можете также зайти в группу ВК, поделиться мыслями, задать вопросы, пообщаться с другими участниками. Ссылка есть в описании. Благодарю всех, кто проявляет интерес, изучает и практикует общую семантику и участвует в сообществе. Спасибо всем, кому не лень нажать на стрелочку и сделать репост всего, что там публикуется. И спасибо всем, кто оказывает помощь и поддержку. Желаю всем здравомыслия.